Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 199-я серия.
Аня, как ты относишься к бренду Louis Vuitton?
О, нет. Только не это. Мы что, устраиваем розыгрыш сумок Louis Vuitton?
Кстати, да, я даже не подумала о том, что мы приближаемся к 200-й серии, и кто-то мог бы так подумать. Нет, на самом деле Louis Vuitton родился 199 лет назад, что мне было очень удивительно узнать, потому что я думала, что этот бренд немного моложе, что он сначала 20-го столетия, возможно, зацепило конец 19-го, но, как оказалось, он начал свой бизнес намного раньше.
И сумочки продавал с самого начала?
Да, да, его бизнесом изначально было делать сундучки и сумки для поездок. И в чем была особенность, это то, что он не делал их из кожи, а из такого канваса, то есть из какой-то полотна, льняной ткани, которая была усилена и лакирована чем-то еще. И людям это понравилось, потому что это делало сумки легче. И до сих пор вот эти стандартные коричневые сумки с лого, они не кожаные. Единственная кожаная часть в них — это ручка и вот этот пайпинг по бокам, не знаю, как это называется, обшивка, наверное. И это все. Это единственные кожаные элементы. И задается вопрос, куда идут все деньги?
Таня, ну все деньги идут на то, чтобы теперь семья, вот наследники этого Louis Vuitton занимали вторую строчку в рейтинге самых богатых людей Forbes. Вот зачем это все?
Да, но я вот думаю, окей, вы не делаете это из кожи, основную часть, но вы делаете какие-то детали, и для людей, которые любят кожу, мне кажется, это недостаток, а для веганов и для людей, которые не поддерживают использование материалов из животных, они не могут купить эти сумки, потому что, опять же, там есть эти маленькие детали, и это как бы, знаешь, ни туда, ни сюда чуть-чуть.
Угу. Ну, мне кажется, что этот бренд, в принципе, ориентируется на тех, кто не относится ни к той, ни к другой группе, и они просто любят этот бренд, потому что это Louis Vuitton, и потому что там вот миллион этих надписей на сумках, что, ну, лично мне непонятно, но если людям нравится, то на здоровье.
Угу. Ну, понятненько. Ладненько, уходим от Louis и переходим к нашей первой линии под названием «Время платить по счетам». И начинаем мы это все с офиса Дикарео Конструкционес, где встретились Иво и Федерико. Феде переживает из-за того, что на него наехала налоговая. Ну а Иво почему-то уверен, что с их компанией все в порядке, и волноваться нечего. Ну а Феде возмутился и сказал: «Иво, ты что, не знаешь, что нет ни одной компании, в которой все 100% в порядке?» Плюс, это, конечно же, все проделал Пабло, что делает эту ситуацию еще более негативной. Иво не понял, с чего он взял, что это наезд Пабло, что, как по мне, показалось интересным, потому что мне казалось, что Иво это будет первым человеком, который как раз всю вину скинет на Пабло.
Да, они как-то по очереди забывают, что Пабло мафиози, что Пабло там хочет свести счеты с ними, или с Ведой, или с Ивой, или и с тем, и с другим. И вот в разных ситуациях у этих же людей получается разная реакция. Я не понимаю, почему эти провалы в памяти случаются. Ну, ладно. Пабло тем временем встретился с Репетти, и Репетти не понимал, почему это Пабло прицепился к Феде вообще. Зачем вот он хочет его потопить? А Пабло, в свою очередь, стал строить дурачка и говорить, что он тут ни при чем. Но Репетти ему так пригрозил строго и сказал, что партия, оказывается, за ним следит и все знает. Окей, партия. А тебе это зачем? Тоже непонятно. Ну, и Пабло, даже не знаю, что случилось с ним, он испугался, или он там играл в какую-то свою игру, вдруг стал интересоваться, сколько Репети нужно заплатить денег, чтобы партия перестала следить. И Репети сказал, что 20 миллионов, и еще какую-то там долю Дамиана. Непонятно, что это за доля, откуда опять же она взялась. И продолжил, сказал, что партия может или защитить, или потопить Феде. Ну, и вроде бы как вот этот взнос будет решать, что же партия в конце концов сделает. Но как раз в этот момент позвонила Андреа и сказала, что Феде уже готов капитулировать. А Пабло после этого сказала, что заплатит Репети, если Феде сядет. И здесь просто какой-то диссонанс у меня случился, потому что зачем уже платить, если Феде готов капитулировать?
Я не знаю, что они тут имели в виду, и вообще меня запутали. Опять они эту партию рисуют как партию Северной Кореи, которая все знает, за всем следит, всем управляет. Это такой централизованный механизм, который все решает. И из этого диалога исходит то, что мафия стоит, ну, так на парочку или на много ступенек ниже, чем вот эта какая-то непонятная партия. И, честно говоря, в это тяжело поверить.
Да, тяжело поверить, и я вообще не понимаю, у кого какие интересы, и почему всем так дорог Феде.
Тоже правда, загадка. Ну, ладненько, возвращаемся обратно в Декаро Конструкционес, где мы видим, как Дамиан принес Федерико компромат на Пабло. И оказывается, среди этого компромата есть фотографии Пабло с какими-то двумя дядьками, и по словам Дамиана, один из них это мафиози из Италии, а другой из Колумбии. И что он вот тусит с ними, и это вот что-то означает. Феде тут не понял, почему это вдруг Дамиан стал на его сторону, а не на сторону своего сына, на что Дамиан сказал: «Ну, если ты сядешь, то и я с тобой». Ну и дальше уже пришел сам Репети и поинтересовался, чем он может помочь. Феде сказал, что есть тут такая история с налоговой, и нужно что-то с этим делать. И Репети назвал свою цену — 20 миллионов. Феде это шокировало, на что Репети сказал: «Слушай, Феде, ты 10 лет не платил налоги, вот настала пора это делать, только прямо мне в карман». Ну, а Дамиан с этим всем не согласился и стал торговаться, и Феде стал добавлять, что вот есть такие фотографии, и они докажут, что он жертва этих всех обстоятельств, и его тут хотят так подставить. На что Репети ответил: «Слушай, подставить не подставить, но налоги ты все-таки не платил 10 лет, и это можно доказать, и их все равно придется платить». И в конце концов они сошлись на сумме 8,5 миллионов. Репети согласился и ушел, а Феде остался недовольным, сказал, что они в таком случае банкроты.
Ой, опять что-то непонятное творится, потому что когда с Дамианом кто-то общался, я уже не помню, кто это был, но, по-моему, Феде рассказывал, что его карьера пойдет ко дну, потому что журналисты могут написать о том, что Пабло в мафии. И Дамиан там смеялся в лицо Феде и говорил, что «Ой, так, кто поверит этим журналистам? И вообще никакие журналисты не станут писать это все». И здесь Дамиан приносит Феде фотки. Чтобы что? Чтобы Феде показал их Паблу просто? Ну, то есть, я так понимаю, что весь смысл в этом компромате — это его где-то опубликовать, ну, или шантажировать Пабло, что они его опубликуют. Но перед этим Дамиан якобы сказал, что это никому не интересно, никто не будет этим заниматься.
Ну, и что эти фотки доказывают? Окей, Пабло где-то там стоял в кустах с двумя мужчинами. О чем это говорит? Ну, ни о чем. Он есть фотки Джеффри Эпстейна вместе с Трампом, Биллом Клинтоном, принцем Эндрю. Эпстейна посадили за педофилию, он повесился, или его повесили, а с Трампом, с Клинтоном и с принцем Эндрю ничего не сделали, потому что ты не можешь по фотографиям сказать: «Ага, раз они дружили с педофилом, значит, они тоже такие». Ну, потому что это может правда, а может быть и нет. Доказать это очень тяжело.
Да, в том-то и дело. В общем, непонятно, что это за компромат вдруг такой серьезный появился и что они с этим будут делать. Тем временем Пабло встретился с Густаво как раз в кустах у дома, и они решили обсудить Репетти. Давай послушаем.
Это западня, Пабло.
Возможно, Репетти нельзя доверять. Но за ним кто-то стоит.
Да нет, там никого. Он сам по себе. Как в мексиканском сериале. Стоит ему получить деньги, как ты его больше не увидишь.
Посмотрим, как далеко он зайдет. Только не спускайте с него глаз. После того, как мы дадим ему деньги, не спускайте глаз.
А если он нас предаст?
Меня это не касается. Это твоя проблема. Меня даже не интересует, что ты для этого будешь делать.
Два момента. Первое, что значит Репетти работает на себя, если было установлено, что Репетти все это время работал на партию? И Б, почему Густаво так стелется перед Пабло, если он сам его на это место устроил, сам ему кинул денежку на счет, чемоданчик с деньгами принес, домик прикупил? В чем смысл? Как работают эти отношения?
Да, я тоже не знаю, разве что Густаво ждет какого-то там критического момента и просто хочет тогда уже все списать на Пабло, чтобы Пабло убрали, а он опять останется, найдет себе Пабло версия 2.0 и будет тоже дальше вот таким образом вроде бы как серым кардиналом управлять этой мафией. Я единственный вариант вот такой вот допускаю. Ну, а насчет Репетти, да там вообще непонятно, ну, на кого он работает, с кем он работает, за кого он, кого он куда продвинуть хочет.
Да, одни непонятки. Ну и ладненько, уходим от них и переходим к нашей второй линии под названием «Тимі».
Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше так. Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто, і звуть мене ніяк. Вона мене благала зупинитись, віддати, що належить тільки їй. Та як на тебе можу не дивитись? Для мене ти один, ти тільки мій. Ти мій.
И мы начинаем с конца прошлой серии, когда Милагрос и Андреа отправились в квартиру Иво, и туда позже пришла Каролина. Но Милагрос не верила, что Иво может ей изменять. Но Андреа посоветовала ей пообщаться с Каролиной и спросить у нее. А Милагрос вроде бы не хотела ничего спрашивать, но продолжала там сидеть. И Каролина, в свою очередь, хотела уйти. Но Андреа настояла на том, чтобы они остались наедине и пообщались на эту тему. Ну, а Милагрос тогда поинтересовалась, зачем Каролина все-таки сюда приехала. И давай послушаем ее ответ.
Давай.
Вот и все. Все. Да. Я приехала в офис, и секретарь сказала, что шеф ждет меня к 10 часам в этой квартире. Неужели ты на самом деле подумала, что вы будете работать ночью в этом бардаке? Но я же не знала, что это так называется. Бардак, да, бардак. А пицца зачем? Андреа посоветовала. Так как Ива якобы уже давно здесь работает и проголодался. Послушай, мы с тобой совсем не знакомы. Зачем? Мне неприятности. Меня подставили. Лучше я пойду. Мне здесь неуютно. Мне тоже не по себе. Очень.
Ну, бардак бардаком, но если ты это так называешь, то зачем ты тогда туда приходишь? Ну, а второй пункт — это Каролина, в принципе, говорит правду. Мы-то знаем, что она ведет двойную игру, и все понятно, но в данном случае она действительно сделала все по совету Андреа, и она тут даже ни секундочку не наврала. Кроме, может быть, в моменте, там, где она сказала я не хочу никаких проблем.
Да-да, ну и все достаточно правдоподобно звучало. Я не знаю, почему Мелагрос было так не по себе, и она там то отказывалась расспрашивать Каролину о том, почему она здесь, то хотела узнать, в общем, как-то ее качала туда-сюда. Ну и Каролина в конце концов сказала, что ей вообще все равно, что там Мелагрос думает, она просто не хочет потерять свою работу, ну а Мелагрос ей не поверила. Но в то же время интересовалась, правда ли, что между Каролиной и Ива ничего нет. Ну и Каролина не ответила, просто ушла. Ну и опять мы возвращаемся к этой проблеме недоверия, и выбрасывай, не выбрасывай ты эти кровати, все равно эта проблема существует.
Ну, в том-то и дело. Они так нам кричали о том, что все решилось, любовь доказана, но раз ты продолжаешь что-то подозревать, значит, это не свершилось на самом деле. Ладненько, возвращаемся обратно в особняк, именно к Иву и Анхелике, которые решили встретиться. И Ива к ней пришел для того, чтобы похвастаться своими прекрасными отношениями с Мелагрос. И тем, что им ничего не мешает. Хотя есть небольшая маленькая проблемка. И это... Нет, это не Каролина и то, что он с ней целовался, нет. Это мать Мелагрос. Иву она не очень нравится. Ну, Анхелика решила пошутить и сказать, что, ну да, тёще редко нравятся зятьям. Ну, тоже такой анекдотик про тёщу. Ну и в этот момент как раз прибежала Гурия, принесла чай Анхелике и в то же время подмигнула Иву, что она хочет с ним побеседовать. А Ива, в свою очередь, стал прикидываться, что он хочет спать, зевать. Анхелика поняла, в чем дело, его отпустила и, в общем-то, ему подыграла в этом случае. Ну, я не знаю, зачем такая многоходовочка, честное слово. Сказал бы, слушай, Анхелика, мне нужно выйти поговорить. Вот и все. А тут так, ой, я там пойду нычком, там все, тут сыграю, что я хочу спать, а Анхелика мне подыграет. Окей.
Да, да, как все мило. Ну, не знаю, может быть, когда ты уже пришел на чай, то просто так уйти нельзя. Даже какая-то веская причина тебе не поможет. Нужно этот чай допить. Но Ива все-таки ушел и встретился с Глорией в коридоре, а Глория ему рассказала о том, что Мелагрос пошла к его любовнице. Ива вообще в шоке был, не понимал, какая любовница, ее нет вообще. Но Глория ответила, что Андреа сказала, что есть, и даже устроила их встречу с Мелагрос в квартире. Они вместе с Иво не поняли, зачем это Андреа. Стали звонить Мелагрос, но Мелагрос не подходила к телефону. И Иво, в конце концов, решил ехать к ней, ну а Глорию оставил дежурить в особняке на тот случай, если Мелагрос вдруг вернется домой в это время. И Глория осталась дома и стала опять звонить Мелагрос. Та наконец-то взяла трубку. Глория ей рассказала, что Ива уже выехал, но Мелагрос не хотела его видеть. Глория, в свою очередь, настояла на том, чтобы она с ним поговорила, потому что это все оказалось подставой, что это все какие-то мутки Андрея непонятные. Ну и, в принципе, это было бы полезно выслушать Иву.
Да, полезно выслушать Иву, во-первых, потому что вы живете с ним в одном доме, и тебе все равно придется с ним пересекаться, если ты не планируешь менять работу. И особенно учитывая, что он как бы является частично твоим боссом, так что вам все-таки придется пересекаться. Так что вот эти всегда разговоры о том, что нет, нет, у нас все закончено, мы никогда не будем общаться, я выкину его из головы, и все-все-все, это всегда звучит комично.
Да, да, я согласна. Ну, конечно же, нужно придать драматизма всей этой истории. И как раз, когда Глория закончила разговор с Мелагрос, домой пришла Андреа, и Глория набралась смелости и решила так наехать на Андреа. Андреа вообще не хотела ей ничего объяснять, но потом сказала, что Мелагрос просто дура, и это открыло ей глаза на всю историю, и вот как раз сейчас она общается с любовницей Иво. Но в то же время Андреа призналась, что Мелагрос прекрасно знает, что ей нужно. Она просто хочет найти дурака, выскочить за него замуж, ну и жить хорошей жизнью.
Мне кажется, что Андреа чуть права, потому что Мелагрос все-таки нашла дурака, И она действительно хочет выйти за него замуж. Так что в чем-то она права.
Ну и не зная всей истории насчет вот этой всей любовницы, она тоже частично права, потому что между Ивой и Каролиной не все так просто, как кажется. И да, понятное дело, что все эти манипуляции — это ужасный прием, и тут Андреа оправдать невозможно. Но тем не менее, опять возвращаемся мы к той истории, что доверия между ними нет, что нужно это все проговаривать, это все наладить. И снова первый порыв Мелагрос — это «нет, я не хочу его видеть, не хочу с ним говорить, ничего не хочу». То есть так нормальные отношения не работают. Даже если у тебя есть какие-то подозрения или ты хочешь обсудить эту тему, то ты должна встретиться и выслушать этого человека, пообщаться с ним. А вот то, что происходит, это, ну, какой-то пример нездоровых отношений.
Ну, как обычно. Ну, это, мне кажется, по методичке, типа, я не буду с ним говорить, пусть он помучается, я подожду там 3,5 дня, а потом вернусь и извинюсь перед ним, и так... Оно идет по кругу. То есть таким образом они решают эти вопросы, которые на самом деле не решаются, потому что мы уже 1000 раз говорили, что их проблемы, которые возникают в их отношениях, они никогда не решаются. И в принципе из-за этого у них постоянно такие косяки. Оно все не прорабатывается. Но ладненько, Ива все-таки доехал до своей квартиры и увидел там Мелагрос. И стал расспрашивать, что же здесь случилось. Мелагрос ответила, что это ничего особо, приехала Каролина и принесла пиццу. И сказала, что вроде бы как хочет верить Иву, но если так получилось, что у него есть другая, то пусть ее оставит, пусть уйдет из ее жизни. Опять же, живя в одном и том же доме.
Да, да, будет сложно. Ну, а Андреа на следующее утро решила пообщаться с Пабло в ресторане. И давай послушаем этот интересный диалог.
Давай.
Я сделала все, как ты просил. Свела их вместе.
Андреа, я спешу, ближе к делу.
Вчера я привезла Мелагрос на квартиру к Иво. Сказала, что познакомлю ее с любовницей твоего брата. Потом приехала Каролина и привезла пиццу. Я ей сказала, что Ива будет ее ждать. Видел бы ты лицо этой пигалицы.
А что было потом?
Не знаю. Я уехала и оставила их вдвоем.
Разве я тебя об этом просил?
Я прокладываю тебе дорогу.
О какой дороге ты говоришь? Каролина от всего откажется.
Знаю. Но у Мелагрос все равно останется подозрение. И чем больше она будет подозревать, тем сильнее Ива будет стараться добиться ее доверия. А чем больше он будет клясться ей в любви, тем сокрушительнее получится финал этой истории.
Больше всего мне понравилось в этих всех диалогах то, что они обязательно должны подчеркнуть, что Каролина принесла пиццу. Важная деталь всей этой истории. Каролина пришла и принесла пиццу.
Ну, опять так же, как и с попкорном, это уже наталкивает на мысль о том, что пицца — это спонсор сериала. Просто пицца, без бренда, без названия. Это просто пицца.
Ну, почему бы и нет? Все пиццерии Буэнос-Айреса, все одна пиццерия Буэнос-Айреса скинулись и проплатили эту рекламу. Ну, а в общем, мне непонятен план Андреа. Вот, если случится то, то он будет больше мучиться, а значит, он будет за ней больше бегать, а значит, крах будет сильнее. А почему тебя интересует, какой там будет крах, сильный, маленький? Если твоя цель их разучить, то какая разница, с какой магнитудой это произойдет?
Ну и причем Мелагрос уже 1000 раз видела Ива в постели с кем-то другим, и с тобой в том числе, и ничего не случилось. Тут, да, они-то общаться не умеют, но тем не менее они то сходятся, то расходятся сами. Непонятно, как действуют законы в этих отношениях. Ну и Андреа, да, закончила тем, что вот, когда Мелагрос застанет Ива в постели с Каролиной, вот именно тогда она перестанет ему верить вообще. То есть с Андреа застала... Это такое дело. Причем что там у них роли были другие. Милагрос на тот момент была неофициальной девушкой Ива, скажем так. А потом была Пилар, потом Флор. И вот Милагрос заставала, Ива заставала с этими всеми девушками, какая она там любит выражаться, что они это девушки легкого поведения, они эти все официальные девушки Ива, это все вот эти ужасные женщины. Ну и вот, Милагрос почему-то с завидной частотой заставала их всех в постели с Иво, ну и ей не мешало это оставаться его неофициальной девушкой.
Так там еще в промежутке между официальными девушками Ива были всякие Мелисса Мерисса, стоматологи и прочие женщины, и ничего... все-таки в конце концов не остановила Милагрос, так что я бы на месте Андреа не была бы такой уверенной. Но ладненько. Переходим к нашей паре, Иво и Милагрос, которые пересеклись в коридоре, и Иво стал ее расспрашивать, как же у нее дела. Та сказала, что нормально, но Иво заметил, что она какая-то странная, и спросил, ты что, веришь в этот весь бред? Милагрос сказала нет и ушла. Ну, тоже странное поведение. Вот если тебе это болит и тебе это волнует, то есть ты не до конца ему доверяешь, ну, тебе явно болит эта тема, раз ты так себя ведешь. Так и скажи, ну, а зачем вот это говорить, нет-нет, все нормально, нет-нет, я тебе, конечно, верю, и потом ты так пафосно уходишь.
Да, мне тоже непонятно, почему это все не проговорить. Вам бы было лучше, и вы бы могли тогда понимать, почему это было сделано, кто за этим стоит, возможно. Не знаю, все-таки две головы, может быть, они глупые, но, наверное, лучше, чем одна глупая голова.
Да, ну и ладненько. Ива после этой встречи с Милагрос решил встретиться с Андреа и с ней уже все выяснить. И давай послушаем, как это все происходило.
Давай.
Нам нужно поговорить.
С удовольствием.
Хватит умничать, я знаю все, что ты сделала.
Что именно?
Ты вмешиваешься в мою жизнь, ведешь себя как дешевка.
Выбирай выражение.
Если бы я не следил за выражениями, то сказал бы покрепче. Чего ты добиваешься, Андреа? Чего?
Иво, они не стоят тебя. Эти женщины не для тебя.
А ты?
А я так и не смогла тебя забыть.
Андреа, заруби себе на носу. Держись подальше от меня, или я вышвырну тебя на улицу. Тебе все ясно?
Мне показалось, что эта сцена является хорошей иллюстрацией тому, как сценарий указывает на то, что злодей — это злодей. То есть тут Иво пришел за 3 минуты, 3 или 4 раза сказал слово «дешевка», хотя на самом деле он хотел сказать что-то даже посильнее, по его словам. И это так сценарий нам дает эти слова в рот Иво. И так, чтобы мы до конца поняли, кого мы должны здесь ненавидеть. Как будто это изначально не было понятно.
Ну, нужно же 35 стрелочек еще так на Андреа навести, чтобы уже даже самый последний зритель это понял. И в то же время нужно отстоять честь Иво, который сейчас вот стремится строить эти все отношения, но в то же время у него есть свои косяки. Помним эти поцелуи с Каролиной. Неважно, в каком состоянии он был, вообще не нужно было с ней встречаться. Позже Иво опять встретился с Каролиной и хотел перед ней извиниться за то, что Андреа сделала, и в то же время в чем-то признаться. Потому что у Каролины были вопросы о том, почему Андреа так себя странно ведет. Ну и, наверное, Иво хотел рассказать о своем прошлом с Андреа, но нам этого не показали. А Милагрос уже позже кто-то позвонил и хотел назначить встречу. И оказалось, что этим кем-то была Каролина, с которой Милагрос встретилась в комнате служанок. Каролина, не знаю, что в нее вселилось, но она захотела поговорить об Иво и попросила сразу же сходу, чтобы Милагрос оставила его в покое, потому что он ей нравится, и она будет с ним. Ну и Милагрос рассмеялась ей в лицо и сказала, что это они еще посмотрят, с кем будет Иво.
Ну тут все идет по тексту песни Ирины Билок. Слово в слово. Да, за уши притянуто. Вообще, это место встречи в комнате служанок. Серьезно, вот именно там нужно было встретиться, туда бежать. Не могли на какой-то нейтральной территории встретиться. И, б, ну, совсем непоследовательное поведение Каролины. Она так тонко это играет, и с Андреа ведет так очень осторожно, и вроде бы сильно не дает понять, какие у нее планы. И там с Милагрос она так на квартире тоже себя неплохо вела и говорила так, как есть. И тут какой-то щелчок случился, и вдруг она резко захотела моментально завоевать здесь и его. Хотя как это вписывается в план, написанный Пабло? Твоя задача каким-то образом захомутать его и сделать так, чтобы Милагрос об этом узнала. А ты делаешь так, что ты приходишь к Милагрос и прямо ей говоришь: «Милагрос, слушай, я планирую захомутать его, и отобью у тебя его». Это, мне кажется, немного два разных плана.
Да, я согласна, поэтому я и не поняла, что там вселилось в Каролину, почему она вдруг решила отойти от сценария и вот действовать таким образом. Ну, для меня этот ход совершенно непонятен, и непонятно, что сценаристы хотели сказать. И опять же, это все как параллельной линии идет с той линией, когда Андреа привела Каролину в квартиру, тоже было непонятно, какие у нее были мотивы, и мы все думали, гадали, как же она будет выкручиваться, и вот это оправдание, которое она предоставила Иво, было максимально странным. Что она думала, он бросится ей в объятия? В общем, тут понятно, что они нам 35 стрелок размещают вокруг Андреа, там вокруг Каролины, вокруг всех их, но непонятно, куда они идут, непонятно, какие у них мотивы, что они делают. То есть им просто в голову что-то стреляет, и они начинают вот так вот действовать, а завтра они действуют совсем по-другому. И у меня это вызывает много вопросов, потому что это ухудшает качество продукта. Ну, не то чтобы это был сериал, который претендует на премии BAFTA, Golden Globe, Emmys и что там еще существует, но тем не менее, даже в своем жанре вы же хотите сделать какой-то продукт, который более-менее качественный или нет?
Телетриумф, Аня, телетриумф. Я согласна, особенно учитывая, что драма была измена или какая-то полуизмена. Ну, в общем-то, измена, тот поцелуй, я так это вижу. Это уже отличная причина для драмы, которую можно было бы разыграть. Потому что если посмотреть на сценарий в общем, так вверх подняться на 3000 километров и посмотреть на этот сценарий, то их главная задача до 270 серии вставлять какие-то преграды и разучать Иво и Милагрос. Но они вместо того, чтобы вести эту очередную интрижку, и что Иво ей молился, божился, что любит только ее, а тут так бац, и целовался со своей сотрудницей. Они вместо этого вводят Андреа как такую искусственную злодейку, которая стрельнула в голову, мешок с чем-то упал. Пабло, может, скинул наконец-то на кого-то мешок с цементом. И она такая: о, как зомби, такая пошла, надо завоевать его, разлучить с Милагрос. И точно так же эту же Каролину переклинили. Хотя в этом нет никакой необходимости, потому что сам сценарий предоставил причину для их ссоры.
Да, ну странно, что сам сценарий потом же и не развивал это все дальше. Ну, ладно. Будем двигаться на третью линию, которая называется «The world is mine». The world is mine. The world is mine. И начинается она с разговора Глории и Милагрос. Глория интересуется, почему Милагрос грустит. Там, не знает, нет у нее ответа, потому что там и с Иво какие-то трудности, и вообще столько всего навалилось. Она не может привыкнуть к той идее, что у нее мама появилась. Ну и вообще Милагрос призналась, что Глория — это единственный человек, которому она доверяет. А Глория, в свою очередь, посоветовала все забыть, отдохнуть, ну и поинтересовалась, конечно же, собирается ли Милагрос переехать к маме. Милагрос не знает, и она решила здесь взять Глорию на понт. Не знаю, она решила порыбачить, хотела, наверное, услышать какой-то комплимент или какие-то оды себе, потому что она поинтересовалась, а что будет, если я перееду? Ну, а Глория не повелась и сказала: ну и правильно, нужно развиваться, двигаться в направлении хорошего будущего, и хватит вообще быть служанкой. А Милагрос сказал, что нет, ты же не понимаешь, я же на другое намекала, я хочу тебя с собой забрать. Глория, в свою очередь, не отступала. Она сказала, что «Да нет, не нужно меня никуда забирать, я останусь здесь, а скоро вообще выйду замуж за Чемука, и будем мы с ним поживать вместе». Милагрос сказала, что готова и Чемука забрать, но потом, конечно же, съехала, что она пошутила, хотя мне кажется, что в этой шутке была большая доля правды, потому что Милагрос очень хотела, чтобы Глория тоже сказала, что она единственная, неповторимая и так далее, но Глория просто не повелась в этот раз. Ну, и закончила Милагрос тем, что она вообще-то не собирается никуда переезжать, потому что у нее нет никаких чувств к маме.
Окей, окей, ладненько. Передвигаемся на другую семейную пару, вернее, брата и сестру, как вроде бы Росси и Берни. Она к нему пришла, потому что ей нужен совет по поводу Милагрос. Она хочет услышать какой-то ответ и не понимает, что или не хочет верить в то, что Милагрос может отказаться. Но Берни решил ее успокоить и сказал, что он сам грустит по этому поводу. И Росси не поняла, что происходит с Берни, почему так. На что Берни сказал: ну, вообще-то, ты же моя сестра, и я рассчитывал на то, что ты меня тоже пригласишь с собой переехать, потому что я ж тебе брат. На что Росси сказал: а, точно, брат мой. Да, тогда переезжай ко мне работать дворецким. Дворецким, да, точно, дворецким. Есть такая должность. На что Берни сказал: дворецким? И тут Росси сориентировалась наполовину и сказала: ну нет, я имела в виду не дворецкого, я имела в виду личного помощника. Как будто это делает эту ситуацию лучше. И стала намекать на то, чтобы он уволился. Но Берни тут съехал и сказал: нет, в любом случае не перееду, потому что это дом, это моя жизнь, и я уже к нему привык. Но это так интересно, что Росси как вроде бы не понимала, куда он клонит. Что раз он сказал: я ж тебе брат, то, наверное, он намекал на то, что он хочет воссоединиться с ней как с семьей, а не найти себе новую работу.
Но, с другой стороны, я и не поняла, на что конкретно он намекал, потому что он говорил о каком-то предложении, и какое она должна была ему сделать предложение. «Берни, переезжай ко мне». Ну, странно, чтобы там сестра, которой 55 лет, жила с братом, которому не знаю, сколько там лет. В общем, для меня вот это само предложение было немного странным. И потом, конечно же, реакция Росси тоже была такой своеобразной, если не сказать больше. В общем, они тут тоже два человека, которые странно коммуницируют, и непонятно, что хочет первый, и непонятно, что отвечает второй.
Да, это точно. Ну и как раз пришла Луиса, которая увидела Росси и стала спрашивать, она что к ней пришла. На что Росси пошла на пролом и говорит, что нет, вообще-то она пришла к своей дочери, которая работает в этом доме. И они тут стали обсуждать внебрачных детей, и Росси напомнила Луисе о том, что она Иву родила до того, как вышла замуж. А Луиса, в свою очередь, наверное, хотела съехать с этой темы и сказала, что не может поверить, что дочь Росси работает служанкой. Росси согласилась и сказала, что да-да-да, пока работает, но это ненадолго. И в этом моменте призналась, что дочь ее — это Милагрос. И тут Луиса впала в страшный шок и сказала: «Значит, ты Росарио!»
Mm-hmm. Ну, а Росси ответила, что да, была, но теперь я Росси. Луиса оценила, что вот какой крутой жизненный поворот случился. Ты была служанкой, а теперь стала миллионершей. Росси согласилась и намекнула на то, что она свое состояние оставит Милагрос. Ну, а Луиса стала врать, что Милагрос ей всегда нравилась, и как раз мимо проходила Милагрос, Луиса там стала перед ней стелиться и приглашать присоединиться к ним и посидеть вот в гостиной вместе с ними. Милагрос вообще не поняла, что это за прикол, но Луиса там настаивала. И я все думала: так а Луиса разве не должна знать Росарио?
Как по мне, должна. Но если учитывать, что есть как минимум 3 легенды по поводу рождения Иво, и что он родился до того, как появился Федерико, и что после, и что совсем после-после, когда ему уже было 3 года, они поженились. То есть они нам предлагали 3 разных легенды. И, возможно, согласно одной из этих легенд, это соответствует действительности, хотя это должно предполагать, что Федерико жил в этом особняке в то же время, когда здесь работала Росарио, но он жил здесь один. Ну, по крайней мере, он еще не был женат. Но если верить словам Анхелики и всех остальных, то Феда как вроде бы изменял своей жене со служанкой. Из-за этого Луиса постоянно его по этому поводу гнобит. Я правильно размышляю?
Да, и второе доказательство — это то, что служанка ушла, когда она уже была глубоко беременна, и Луиса ведь тоже должна была на тот момент быть беременной, потому что между Викторией и Милагрос не такая большая разница в возрасте, насколько я помню. Мы точно не знаем, но вроде бы как там, ну, несколько месяцев.
Да, ну, не знаю, напутали что-то, и просто, мне кажется, они не продумали то, что Луиса ее не узнала изначально, когда первый раз ее увидела. Раз Феда ее узнал, раз Берни ее узнал, раз все в ней признали Росарио, а Луиса одна не признала, то они не могли попятиться от этой ситуации. То есть, если бы они шли по своей настоящей легенде, которую они нам весь сериал рассказывали, то они должны были бы на первой их встрече показать вот это шокированное лицо Луисы.
Да, я согласна. В общем, здесь опять у нас путаница. Ну ладно, пошли дальше. Бернардо тем временем пошел к Анхелике, конечно же, жаловаться, рассказал всю эту историю, которая случилась в гостиной, их разговор с Росси пересказал. Ну, а Анхелика поинтересовалась, что же он будет делать. Берни сказал, что ничего, потому что на самом деле это он Росси все подсказал, она не хотела его никуда приглашать, ничего ему предлагать не хотела, и вообще ею руководят только личные интересы. Ну, Анхелика продолжила интересоваться и спросила, хотел ли бы он вообще жить с Росси. Берни сказал, что, ну, он ждал предложения от нее, но на самом деле он хотел остаться в особняке, что Анхелику, конечно, порадовало.
Но я не особо понимаю, с чего Берни взял, что ей она преследует только личные интересы из этого диалога. Ну, не знаю даже. Из-за того, что она тебя не пригласила жить к себе, это она думает только о себе. Ну, так многие бы не хотели жить со своим братом. Ладненько, двигаемся дальше. Уже на кухне Бернардо встретился с Милагрос, и Милагрос стала ему жаловаться о том, что Луиса сошла с ума и пригласила ее на чай. Призналась, что она подобрела, потому что Росарио наконец-то рассказала ей всю правду. И в этот же момент прибежала Росарио, которая не понимает, почему Милагрос убежала от этого чаепития. И тут Милагрос стала играть и говорить: «Ой, нет, я ж служанка, и вот эти посиделки в гостиной — это не для меня». И Росси тут стала проповедовать, как какие-то инстаграм-гуру по успеху. «Весь мир для тебя, Милагрос, весь мир у твоих ног». И тут Милагрос на этом моменте решила признаться ей, что она не хочет жить с ней. Росси, конечно же, возмутилась, а Бернардо попросил ее дать Милагрос немного времени. А Росси тут решила строить из себя жертву и говорить: «Вот ей нужно время, а кто мне даст времени?» И сказала, что хочет, чтобы Милагрос жила с ней. Ну, тоже такая какая-то материнская манипуляция. Типа: «Я ночей не доспала, всю жизнь себя воспитывала, а ты жить со мной не хочешь». На что Милагрос сказала: «Ну, вообще-то она мечтала об этом всю свою жизнь, но не может уехать из этого дома, потому что особняк — это вся ее жизнь». Росси тут справедливо заметила, что она дурочка, если она так думает. Милагрос сказала: «Окей, может быть, но зато я счастливая». Подождем одну серию или две, и Милагрос будет плакать и кричать и говорить, что все люди в этом особняке меня ненавидят, все против меня настроились, и я самая несчастная женщина в мире.
Да, это бывает очень часто. Ну и очень часто ей нужны деньги, и ради этого она тоже идет на какой-то криминал или полукриминал. Тоже ждать долго не придется, я уверена. Ну а Луиза решила поговорить с Милагрос в кабинете, усадила ее за кресло босса и сказала, что Милагрос должна была ей признаться о том, что Росси ее мать. Ну и добавила, что теперь она здесь служанкой не будет, потому что ее невестка просто не может занимать эту должность. Милагрос, конечно же, была в шоке, но Алуиса там настаивала на том, что она же любит Ива, и вот она должна выйти за него замуж, да-да-да.
Мне интересно, что Луиса до сих пор так думает. Ну что, она помнит об этом? Мне кажется, она вычеркнула из головы все эти мысли. Или ты думаешь, она специально наигрывает эту ситуацию?
Да, Луисе все равно. Она видит перспективную женщину, которая может озолотить его. И она сразу же идет в бой.
Понятненько. Ну тогда все работает. И на этом месте мы переходим на наши маленькие линии, а именно четвертую, где мы видим Викторию и Рокки, которые встретились в гостиной. Виктория жалуется ему, что ей абсолютно надоело встречаться украдкой, и что вот настало время всем рассказать. Ну и тут Рокки справедливо заметил, что в таком случае она станет сразу вдовой. Ну и этот момент как раз подслушал Феда, который, конечно же, стоял за колонной. И спустился вниз, чтобы с ними побеседовать. Давай послушаем.
Давай.
Виктория, нужно поговорить.
Да, слушаю.
Если наша партия победит на выборах, а она точно победит, то меня направят послом в Румынию. Что ты об этом думаешь?
Прекрасно, папа.
Да, неплохо. Румыния тебе понравится.
Нет, она не сможет жить в Румынии.
В Румынии?
Почему?
Ну, синьорита Виктория не говорит по-румынски.
Я английский-то не знаю, а румынский тем более.
Ничего выучишь?
Нет, зачем? Если мы поедем в Румынию, то нужно будет взять с собой всю прислугу.
Да что-то об этом не может быть и речи.
Папа.
В Румынии у нас будут новые слуги.
Нет, горничный, шофер. Нет, папа, никуда я не поеду.
Ты будешь делать то, что я тебе скажу.
Никуда я не поеду.
Поедешь как миленькая.
Окей. Насколько я помню, Феде на данный момент не баллотируется в Конгресс. А каким образом он станет послом в Румынии?
Я не знаю, это Дамиан ему так отомстит за Гондурас или куда он там хотел его послать когда-то.
Ну, еще что меня удивило, что они действительно вспомнили о том, что Виктория не говорит по-английски, потому что это была важная деталь в начале этого сериала. Мне кажется, они все это благополучно забывают. И на самом-то деле румынский, он настолько похож с испанским, это одна языковая семья. Так что Виктория, которая владеет, по-моему, французским и немецким, у нее бы не было проблем с изучением румынского языка, если вдруг бы Феде каким-то магическим образом попал туда, куда-то, в Трансильванию.
Да, но Виктория была против. А Феде, в свою очередь, обратился к Рокки, сказал, что у него есть задание для Рокки, и приказал готовиться к чему-то. А позже, когда он его искал, Рамон сказал, что его нет, он куда-то ушел покупать запчасти для машины, потому что она сломалась. Феде разозлился, убежал. Ну, а на самом деле Рамон прикрывал Рокки и Викторию, которые сидели в этой самой машине, там целовались, не знаю, что они еще там делали, потому что Рамон потом ушел, застеснялся очень сильно, и на этом закончилась эта линия.
Ну, посмотрим, как это будет идти дальше, раз Феда уже уверен в этой информации. А мы пока переходим в ресторан, опять же, к сожалению, где Рамон говорит, что вот чего-то в ресторане не хватает, чего-то, а именно шоу. И предложил создать шоу «Латинский квартал».
Ну и Рамон что, метит в президенты через 10 лет?
А Мне тоже так показалось, что звучит как-то знакомо.
Да, и хотя эта шутка сейчас хорошо работает, но в оригинале там был латинский квинтет или что-то такое, и оно все очень хорошо рифмовалось с латиноамериканскими кретинами, которыми Дон Пеппа их обозвал, потому что он сказал, что они ничего не умеют, и это все будет выглядеть именно так.
Ну, слушай, 95-му кварталу уже не 10 лет, а, наверное, лет 25, если они начали выступать в КВН когда-то в середине 90-х, то вполне может быть, что как раз оттуда и переводчики взяли эту идею.
Ну, кто знает, кто знает. Но Рокки эту идею отбросил и предложил просто рассказывать анекдоты. И всем это очень понравилось, в том числе и Рамону. Ну, а позже Рокки уже вообще разошелся и расписал подробный план. Сказал, что Чамука будет официантом и будет рассказывать также анекдоты. Дон Пеппе станет артистом. Непонятно, какого жанра, но Дон Пеппе это понравилось. А Рамон будет певцом по имени Никола Перителли. Ну, а Рокки, в свою очередь, станет продюсером. Ну и Чамука решил рассказать не смешной анекдот, который был не смешным и который я пересказывать не буду.
И он, кстати, тоже всем не понравился. Все разбежались, когда его услышали. Как обычно. И все, переходим в нашу последнюю линию. Она у нас о Луисе, которой, скорее всего, опять скучно. И из-за этого она пристала к Бернарду с вопросами о том, как же она сегодня выглядит. И Берни сразу сориентировался, правда, решил надеть вторую пару очков и сказал, что выглядит она, как всегда, отлично. И крем из плаценты черепахи творит чудеса.
С каких пор у черепах появилась плацента?
Ну, я надеюсь, что это была шутка со стороны Бернарда.
Да, я тоже очень хочу на это надеяться, потому что, да, крем из плаценты черепахи — это что-то невообразимое. Ну, Луиса была довольна, но она приняла этот комплимент, а Бернардо, в свою очередь, воспользовался моментом, когда она ушла, и тоже нанес этот крем под глаза.
Я тебе хочу сказать, что я уверена, я просто на 100% уверена, что компания Gwyneth Paltrow Goop выпускает какой-то крем с плацентой черепахи.
Нет, Таня, нет. Она выпускает крем, который пахнет как плацента Гвинет Пелтроу.
Ну, это где-то рядом. Ладненько, все, закончили с нашими всеми линиями и можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
У меня сегодня герой Глория, уже такая традиция появилась, потому что она правильно все говорит, что нужно общаться, посоветовала это сделать Милагрос и Иво, там пыталась разобраться с Андреа, ну и реалистично смотрит на ситуацию и не хочет переезжать вместе с Милагрос к ее матери.
Да, я согласна, она там хорошо себя проявила, но в то же время я не нашла себе полноценного героя и никого не записала, что, мне кажется, для меня тоже становится традицией. Ну и за неимением героя переходим к злодеям. Кто он у тебя?
Андреа злодей, но Андреа такой дурацкий злодей, потому что ее планы мне непонятны, и я не знаю, чего она хочет добиться. Она совершенно не продумала эту историю, и это, опять же, странно, мы об этом говорили, что это персонаж непоследователен, то у нее мозги вышибают, то они появляются. Ну да ладно. Ну, все вот эти ее проделки, они, конечно же, злодейские. Это вся манипуляция ужасная, и смотреть на это все противно.
Да, ну и у меня, кстати, злодей тоже очень похожи. Это Пабло, тоже такой дурацкий злодей. Понятно, что он традиционный тоже, но в то же время, опять же, непонятно, какие его мотивации. Ладно, его постоянные вот эти тёрки с Иво, и я бы 100% поверила, что да, он просто хочет его уничтожить, как-то напакостить, потому что это Пабло, и мы знаем, что он такой человек. Но откуда взялось это желание уничтожить Феде? Мне кажется, они нам особо и не объяснили, вот что случится от того, что Феде сядет в тюрьму. Вот что станет для Пабло? Что случится в его жизни такое, что его порадует.
Да, я тоже не понимаю, какая выгода. Просто такое ощущение, что он на Феда обиделся, и вот хочет теперь его, не знаю, засадить за решетку, убить, что там сделать, сбросить мешок с цементом на голову, ну, как всегда.
Да, да. И тогда переходим к дуракам. Кто он у тебя?
У меня дурак Луиса, потому что Луиса повелась на вранье маркетологов и купила крем с плацентой черепахи. Да, Гвинет Пелтроу, конечно, молодец, но Луиса, ну надо же как-то проверять эти все данные.
Я недавно узнала, что сняли какой-то документальный фильм про то, какая ужасная компания Гвинет Пелтроу, и что она вот так дурит людей и продает какие-то продукты, которые ни на что не влияют. То есть они делают фейковые какие-то обещания, но на самом деле оно ничего не работает. И этот документальный фильм закупил Netflix, который одно время его показывал, но очень коротко. А потом все поклонники Гвинет Пелтроу и фирмы Гуп взбунтовались и сказали: «Ах, вы порочите честное имя Гвинет Пелтроу, как так, как так?» И Нетфликсу пришлось снять эту документалку со своего портала.
Вот так. Ну, это, наверное, еще идет вразрез с тем, что Netflix транслирует ее же сериал в это же время.
Ну и переходим тогда от Гвинет к Густаву, который является моим дураком, потому что, ну, если Густаво читал Тараса Бульбу, он бы знал, что можно сказать: «Я тебя породил, я тебя и убью». Кстати, говоря о цитатках. Вот это тлетворное влияние комментариев. А Густаво почему-то так не делает. Хотя, ну зачем? Ты нашел где-то из помойки, вытянул этого Пабло, который там дурачок, ему пришлось все объяснять там полгода, как это все работает. Он до сих пор ничего не понимает, денежками твоими пользуется, потом еще кричит на тебя, говорит, что это твои проблемы. Ну, кинь его, сам станем. Найди какого-то другого Пабло. Я думаю, найти человека, который поумнее, чем Пабло, не тяжело.
Да, непонятно, зачем Густаво эти проблемы. Ну, ладно, заканчиваем с нашими номинациями и переходим к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
Мистер Морковка не был впечатлен, как обычно, и ставит две морковочки только за общий фон Андреа, Пабло и все остальные гадюки, которые существуют в этом сериале. А так, в общем-то, ничего, смотрибельно.
Ну хорошо, тогда переходим к комментариям. Комментарий первый. На этот момент в сериале не осталось ни одной существенной проблемы. Сюжет высосан из пальца. Все сюжетные линии можно завершить в одну серию. Ну разве что с Пабло не совсем понятно. Но, увы, будем страдать еще 70 серий. Ответ. Лично я наслаждаюсь каждой серией, и будет жаль, когда сериал закончится. А вам стоит сразу посмотреть заключительную серию, чтобы не страдать. Эта серия, кстати, очень юморная. Несколько раз посмеялся от души.
Ну, это, кстати, идеальный мужчина, если это непонятно. Мне интересно, в каких моментах человек посмеялся. Это действительно было бы интересно узнать. Я предполагаю, что с крема из черепах. А второй момент я даже не могу придумать. Да, ну и в общем, так насмеяться над человеком, который говорит, что ну вот высосанная из пальца, я недовольна этим сценарием. А он ей говорит: ну так не надо страдать в кавычках. Ну, тоже. Она имеет право высказаться, и он имеет право высказаться. Ну вот и все.
Ну, Таня, мне кажется, что это еще пример примерного поведения, потому что он не назвал ее жабой, поэтому здесь прогресс налицо, как по мне.
Да, 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 это все не совсем ужасно. Просто опять маленькая издевочка осталась, потому что как же без нее?
Ну и говоря о маленьких издевочках, комментарий последний. Мені здається, що Росі зовсім не мама Мілі. Ответ. Здаються тільки фашисти совєтським солдатам. Еще один ответ. Здається на українському, кажеться на русском. Еще один ответ. Пиши на русском. Сериал на каком языке смотришь? И последний ответ. Сдается мне, что вы предыдущие серии не смотрели.
И это наша постоянная рубрика «Языковой шовинизм». Ну, тут все идет по стандартной программе. Это уже третий раз, когда мы читаем украинофобные комментарии в этом подкасте, и они все идут по стандартному сценарию. Кто-то что-то пишет, прилазит какой-то человек. Кстати, во всех трех случаях это разные люди. Он говорит: «Пишите на русском». Приходит какой-то человек, который защищает, причем что это всегда один и тот же человек. В этом случае он тоже был. Но в этом случае появились люди, которые посчитали себя петросянами. Юмористы. И, наверное, когда они писали фразу «Сдаются только фашисты советским солдатам», они представляли, что все залы будут ухахатываться от такого поворота, от такой игры слов, потому что это же так смешно посмеяться над другим языком. Так смешно, прям как шутки Чамуку.
Не знаю, Чамука на фоне вот этого Петросяна выглядит просто Владимиром Винокуром, Таня.
Да, и два аж таких комментария. Последний не лучше. Последний был написан с буквой «З» и специально тоже с такой ехидностью посмеивается над этим словом. И я понимаю, что, опять же, предполагалась какая-то шутка, и люди думали, что это очень занимательно и смешно так пошутить. Но со стороны, опять же, это читается как не шутка, а как «Я ограниченный и тупой человек, поэтому я это написал». В это тяжело поверить, но это не самое дно языкового шовинизма, которое я видела под комментариями на YouTube по сериалам «Дикий ангел». Мне когда-то попалась одна нарезочка, тоже по «Дикому ангелу», абсолютно случайно, из-за этого мы никогда это не читали, потому что это не была полноценная серия. И там фигурировал комментарий от человека из Беларуси, я предполагаю, он был на белорусском. И там было написано каких-то два предложения, и они были очень короткими, и оно начиналось с фразы «Мой любимый сериал». И дальше там последовало какое-то предложение, в котором была белорусская буква «У» с краткой. Ну, то есть такая «У» с черточкой. Ну и нашелся человек с тенденциями граммар нации, который пришел и стал исправлять этого человека и говорить, что вы неправильно пишете по-русски. Ну, и это не так звучало. Это было что-то типа «Вы что, в школу не ходили? И там тролливали, вы такой там дурак, и все-все-все». Хотя, если так посмотреть, там была и буква «ы» русская, и буква «и» с точечкой, и буква «у» с краткой. То есть, ну так, если ты закончил 5 классов, то ты, наверное, должен понимать, что, скорее всего, это какой-то другой язык. А если ты закончил 9 классов, ты должен понимать, что это язык белорусский. Но, оказывается, многие люди понятия не имеют, как выглядят и звучат алфавиты соседних стран, что, кстати, тоже намекает на определенные великодержавные комплексы, но это разговор на другое время.
Да, и на этом моменте я предлагаю всем пойти и поизучать алфавиты своих соседей, чтобы знать и не попадать вот в такие дурацкие и глупые ситуации.
Это точно, это прекрасная затея. Особенно, да, перед тем, как кого-то исправлять и говорить, что кто-то что-то неправильно пишет или произносит, неплохо было бы вспомнить, что может быть, этот человек из другой страны, и это для него второй или третий язык, а я, вообще-то, даже не знаю, как выглядит алфавит его первого языка, и я не вправе делать какие-то там упреки, но странным образом это никогда не доходит до людей. Ну, ладненько. И на этом, мне кажется, позитивном моменте, поучительном моменте мы можем прощаться. С вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Ну что, все записывает, все ок. Никаких проблем. Да?
Вроде
да.
Кот захотел выйти. Момент. И, конечно, двери открылись, и кот думает.
Конечно.
Между дверной зависает.
Это было его целью.
Он хотел
сказать. Кому мы потребны, коли не собе?
предметное отметаю свет. Коли позерк стомленный, очуняю зном. И мы с тобой морили об одним, где таты с матулью усмехаются, где наши утульные посоромить нас. И так не чакано сирот простых размов, а чуешь, что правильно, правильно мы вышли на улицу, и каждый из нас не веду, куди идти, напевно праз, як где нас сгубилися, а лишь хтось у здимися. Мы вышли на улицу, знянацку так, мы вышли на улицу.